Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашы сённяшнія тэмы – святкаванне Дня свабоды прэсы, афіцыйныя і неафіцыйныя мерапрыемствы. Што трэба, каб павялічыць колькасць турыстаў у Беларусі? Эдуард Ханок забараніў спяваць свае песні вядомым музыкам, а славутую малінаўку кампазітар гатовы прадаць маладым выканаўцам. Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Прывітанне, сябры, у студыі Еўрарадыё Павел Свярдлова. Сёння ў Беларусі, ў Мінску адкрыліся дзве абсалютна супрацьлеглыя выставы, якія датычаць тэмы сродкаў масавай інфармацыі. І гэта вельмі сімвалічна, бо якраз сёння па ініцыятыве Арганізацыі Аб'яднаных Нацый адзначаецца сусветны дзень свабоды друку ці свабоды слова, ці ўвогуле, як па-ангельску, World Press Freedom Day. І вось у гэты дзень у Беларусі адкрылася найперш з раніцы выстава, якая называецца «СМІ ў Беларусі». Яна праходзіць ужо ў 20-ты там з гакам раз, і там, ну, дэманструюцца такія дасягненні народнай гаспадаркі ад беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. Шмат стэндаў, пачынаецца ўсё са сцягоў, якія ўвесь час падаюць ля ўвахода стэнд з кітайскімі таварышамі, і далей ўсё весела і святочна. І гэта было даволі дзіўна, таму што мы ведаем, што ўвесь сакавік, увесь красавік беларускіх журналістаў затрымлівалі на масавых акцыях і саджалі нават за краты на 15 сутак. Таму, натуральна, мы вылавілі там міністра інфармацыі Лілію Ананіч і запыталіся ў яе, што ў Беларусі са свабодай друку, да, со свободой слова. И вот что она нам отказала.
Полная свобода слова, полная свобода меркавання и выказывання у полном объеме обеспечивается конституционное право громадян на отримання передачу информации.
Ніхто не пярэчыў Лілі Ананіч у той час, тому что я думаю, что это было тому, что прадстаўнікі дзяржаўных медыяў, яны, можа, і вераць у тое, што кажа міністр, ну, а прадстаўнікі недзяржаўных медыяў, такіх, як, значыцца, мы, Еўрапейская радыё для Беларусі, мы ведаем, што адбывалася насамрэч у Беларусі апошнімі месяцамі. Запыталіся ў міністра, чаму міліцыя затрымлівае журналістаў, чаму перашкаджае іх працы. І вось што, які адказ мы атрымалі.
Калі ёсць правы журналіста, то журналісты таксама павінны ведаць, што ёсць правы і абавязкі і іншых суб'ектаў, якія знаходзяцца на тым ці іншых мерапрыемстве. І ніколі права журналіста не можа быць мацнейшым за іншае права. Калі органы правапарадку прымалі захады па забеспячэнню спакойнай абстаноўкі на гэтых мерапрыемствах, то гэта іх права. І вы павінны выконваць патрабаванні, якія да вас прад'яўляюць.
Открылася ў Мінску таксама выстава World Press Photo. Ну, канешне, мы ў такой пікантнай сітуацыі пра фота выставу распавядаць па радыё, таму нічога асабліва не будзем казаць. З 4 па 24 траўня можна будзе наведаць гэтую выставу ў прасторы цэх. І што мы там пабачым? Гэта самыя галоўныя фотаздымкі свету за 2016 год. Ну, я думаю, што не сакрэт для нашых слухачоў, што перамог летась здымак забойцы расійскага амбасадара ў Турцыі, ў Стамбуле. Гэта топавы здымак сапраўды. І некалькі словаў дамо сказаць куратару выставы грамадзянкі Нідерландаў з імём І. Вэн Ся пра тое, што ўсё ж такі адбываецца ў свеце журналістыкі і ў свеце сусветнага фота.
Ці ёсць баланс у гэтай выставе паміж каханнем і смерцю, паміж вайной і мірам, ці ўсё ж такі нейкія тэмы пераважаюць?
Our jury never looks about the balance. They don't look for...
Наша журы ніколі не шукае нейкага там баланса ў фотаздымках, а яны шукаюць, звычайна, тры рэчы. Першае, гэта тое, ці гэта сапраўды былі важныя навіны, гэта ўсе фотаздымкі з 16-го года абавязкова. Па-другое, ці быў нейкі творчы падыход у гэтым фотаздымку і высокая якасць.
А калі параўнаць попередній виставі, чи можна зауважити якісь нові теми?
Yeah, so this year what's quite special is that we have images that are
Що було однослового у цьому році, це те, що ті фотоздимки, які я виграли, вони вельми відомі уже, вони стали вірусними, у інтернеті розповсюдилися. Звичайно, так не відбувається. Звичайно, це ніякі інші фотоздимки, не такі розповсюджені, але тут жюри вирішило відзначити цього фотографа. І так само ті історії, які протягуються з раннішого часу, наприклад, у Сютікачі, це вельми велика тема, і вона протягується, ілюстрована на цій виставі так само.
Як на вашу думку, зміняються умови, у яких працюють фотографи у світі? До гіршого чи до ліпшого?
Report came out from Reporters Without
Borders. Репортери без меж, організація якраз випустила свій доклад 2017 року, де відзначила, що умови для фотографів погаршаються, умови свободи слова в країнах, які признані демократичними, і це такий, такий сигнал для нас у всьому світі, що да, нічого не то відбувається.
Ну, і ще запитаюся, як ви думаєте, чому білоруси не перемогли?
Yeah, that is actually
Завжди гадати таємниця, можна, звісно, тут гадати, але в принципі жюри, коли воно глядить на фотоздимки, воно не ведає, якби ні імен фотографів, ні відкуль вони, з яких вони країн. Тому це ось, така таємниця, да.
Може, просто білоруси це щаслива нація, в Україні нічого не відбувається.
I don't think the pictures are chosen because they are
Ну, коли ви побачите, тут є фотоздимки, наприклад, ніякого городка у США, де нічого зовсім не відбувається, ці ще якого-небудь там закинутого поселища, не завжди це про нічого таке шокуюче, що мусить бути у новині. Тут головне, менавіта, як якість фотоздимка, так і ось творчий підход до цієї історії.
Я побував сьогодні на двох виставах. Щиро не раю СМІ в Білорусі, щиро раю World Press Photo. З вами в ефірі Єврорадіо був Павел Свердлов. До побачення.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Уладальніца сетки апартаментаў у Мінску Вольга Станеўская абурылася ў сваім аккаунце ў Фейсбук на стаўленне звычайных беларусаў і чыноўнікаў да турыстаў. Яе пост літаральна выбухнуў у сацыяльных сетках. Жанчына, апартаменты якой можна замовіць праз сусветна вядомыя сервісы, лічыць, што заходнія турысты да нас не паедуць, пакуль не зменяцца ўнутраныя законы краіны, датычныя гасцей Беларусі, і ніякія бязвізавыя рэжымы сітуацыю не зменяць. Дык ці стала больш турыстаў пасля з'яўлення магчымасці трапіць у нашу краіну без візы? І што трэба рабіць, каб яны хацелі наведаць Беларусь? Даведвалася Маша Калеснікава.
Вітаю, сябры, вітаю, Вольга. Ці бачна вам, гаспадыня апартаментаў у Мінску, што мяняецца ў гэтым самым атэльным бізнесе ў сферы турызму? Хто цяпер прыязджае? Хто гэтыя людзі, якія катэгорыі людзей спыняюцца ў апартаментах?
Ну, начнём з таго, што всё-такі катэгорыя турыстаў, которые прыязджаюць к нам в Беларусь, в основном это граждане России. Mm-hmm. И это так, да. Я думаю, что процентов 70-80 – это российские граждане, которые нас посещают. И то, что сейчас ввели этот закон, мы не можем поверить от счастья, что такое случилось на самом деле, да. Вот, и мы очень рады этому, и мы очень благодарны нашему правительству. Это действительно так, что так произошло, потому что туристический поток, он, конечно, будет возрастать, безусловно. И европейцы, они к нам поедут, и мы сейчас можем наблюдать небольшие тенденции даже с наших как бы маленьких масштабов, что это происходит.
Угу.
Всё-таки люди начали приезжать, и первый гость, например, вот у меня, он был с Бали. Он был настоящий балиец, которого никогда не было. Балийцев не было у нас никогда. И он прилетел просто потому, что он был транзитом. Так получилось, что он летел транзитом через Беларусь. Он решил остаться еще на один день, и вот остался, и у него получилось это сделать без визы.
И он был задоволен вовремя тем, что побачил наш город?
Да, потому что, во-первых, система трансфера из аэропорта в город, она понятна для иностранцев. Там стоит автобус, он может сесть, оплатить, доехать до центра города, до автовокзала, выйти, ему будет все понятно, да? Ну, плюс, конечно, мы все-таки наших туристов, мы их ведем, мы объясняем номер какой автобуса, как сесть, где выйти, где мы будем их встречать, все это мы на английском языке. То есть, когда он получает какую-то инструкцию, то это легко все сделать, это несложно. То есть, у нас есть какой-то уровень цивилизации, который все-таки позволяет сориентироваться иностранному туристу. Точно так же, как и мы приезжаем в Европу.
Категорія тих ось росіян, які приїжджають,
да.
Це люди з сім'ями, це люди у бізнес-вандровки приїжджають у Білорусь. Кто в основном?
Если говорить о гостях апартаментов, то наши потенциальные гости – это семьи, безусловно. Потому что все бизнес-трипы и бизнес-поездки – это гости отеля, это клиенты отеля. Поэтому я хочу еще раз, это важно, подчеркнуть, что мы ни в коем случае не являемся конкурентами отеля. Угу. У нас совершенно разные категории наших гостей. Наши гости – это семьи с детьми, которым нужны обязательно кухни, которые готовят, варят детям кашу, могут сделать ужин или завтрак, которым нужна стиральная машина, гладильные принадлежности, которым, может быть, нужно больше места, чем наш гостиничный номер. Это первое. Второе – это стоимость проживания. Потому что если приезжает, например, папа, мама, ребенок и бабушка, то номер в отеле, он будет стоить дорого. Цены на отели сейчас понизились, но мы говорим о, например, одноместном размещении, стандартный номер 12 метров. Он может быть очень дешевый, он сейчас может стоить $30, но если это 4 человека, это уже будет дорого. Поэтому все семьи в основном стараются жить в апартаментах.
Дарыша, да. Кошты снизились из-за того, что все ж спробуют этот поток туристов до нас все ж притягнуть? По какой причине?
Кошты снизились не потому, что они сделают это специально отели, а потому, что существует конкуренция между отелями. Угу. Безусловно. И сейчас все стараются продаваться цивилизованными способами. Все отели есть на Booking.com, и они все смотрят, какая цена номера на сегодняшний день стоит. Угу. Безусловно. И там сейчас сидят все образованные менеджеры, которые отслеживают цены и могут их менять.
Але при этом заполняльность отелей протягивает оставаться низкой. 30%, 40%.
Да. Здесь вопрос не в цене. Цена проживания, она, это не определяющий фактор. И существуют города с очень высокой стоимостью проживания. Например, Стокгольм. Угу. Вы не можете поехать в Стокгольм, если у вас нет минимум 100 евро в сутки на проживание, и, чтобы не жить в хостеле или там, в лодке на воде. И все равно там масса туристов, правда? Вот. Такая заполняемость, потому что их много.
А и туристов, они еще будуются.
И еще они строятся, да. А туристов мало. Вот и все. У нас очень мало туристов. И если говорить по количеству объектов размещения, то у нас их больше, чем в Вильнюсе, например, в полтора раза, если открыть ту же самую площадку Booking.com. А туристов у нас меньше. Потому что если поехать в Вильнюс, вот сейчас у меня ехал друг, был на этих выходных в Вильнюсе, у них было ноль объектов размещения. У них было занято все. Мы не знаем, с чем это было связано, с российскими праздниками или еще с чем-то. Но было занято все. Вот, у них очень много иностранцев.
Туристы до нас не едут тому, что в уголе процедура при приезду до нас, она тяжкая. Что их пужает, перш за все?
Нет, даже не то, чтобы процедура, а потому что они не знают о такой стране, как Беларусь. Угу. Просто не знают. И я, например, была в некоторых странах, где, ну, то, что люди не знают, что такое Беларусь, это мы к этому привыкли. Но я была, например, мы были в Малайзии, и люди в аэропорту, таможня, не знали, что такое Беларусь. В Куала-Лумпур. Да, поэтому, ну, что тут говорить? Мнение о Беларуси как о закрытой стране и, может быть, опасной, и то, что ехать сюда небезопасно, это есть такое. И даже у нас приезжали люди из Польши, которые говорили, а у нас никто не знает про Беларусь. Я вот вообще не понимаю, как это, потому что мы-то про Польшу все знаем, вот, а про нас нет. И приезжал у нас один гость из Германии, который говорит, что мои друзья волнуются, что я сюда поехал. Потому что здесь и постсоветская территория, и диктатура, нам говорят, и что здесь может быть опасно. И вот он с опаской, и мои друзья будут мне писать, узнавать, как я здесь, и как у меня дела, и он приехал на 3 дня посмотреть. То есть мало информации еще.
То бок, да. Вот это все ролики имиджевые, которые в последний час выпускаются, да. Они никак не действуют. То бок, до потенциального туриста, который может приехать в Беларусь, они, ну, неким чином не доходят. Что робить, как притягнуть туристов, Ольга?
Вы знаете, я человек современный, и я считаю, что ролики вот эти с караваями, я не считаю, что они имеют большое значение, потому что есть десятки популярных, специальных тревел-блогеров, людей, у которых есть сотни подписчиков, сотни тысяч подписчиков, и если приедет один тревел-блогер и напишет пост, что здесь круто, это будет огромный охват, и люди сюда поедут. Вот я считаю, что туризм и путешествия работают вот так.
Замежники, которые приезжают в Беларусь, сутыкаются со шматликими проблемами. То бок приехать до нас не вельми просто.
Да.
Давайте вот мы перелишим. Коли узгадать, например, это обовязковую поездку у АВИР, где треба зарегистрироваться. Вот это миграционные некие картки, их заполнение на межи. Так, не денежные, сусветные страховки в Беларуси. Вот для чего это потребно, как вы думаете? Это некие отгуки еще советской системы, что вельми страшно, что замежник до нас едет.
Любой иностранец сталкивается с тем, с чем сталкиваемся мы. Это бюрократия, в котором пронизана вся наша страна, вот, и все отрасли. И все законы, которые сейчас принимаются, и мы видим вот тенденцию к либерализации, привлечения туристов и либерализации все-таки каких-то положений и отношения к нам, предпринимателям даже. Это все есть, но вы знаете, есть проблема, что просто это могут зарубать на местах. Просто сидят чиновники какие-то, или это не чиновник, это просто может быть регистратор, это может быть человек, который занимается регистрацией в АГИМе, mm-hmm. например, ты приходишь, она говорит, а мне нужна копия страховки, вот. А вот в этом АГИМе его не требуют, а в этом нужна копия страховки, а где ее сделать? А я не буду вам ее делать, вы же знаете, да? Mm-hmm. Я не буду вам ее делать, вам нужно идти там в соседнее здание, там есть магазин цветы, и там в магазинах цветы есть такая, стоит женщина, и там она вам сделает копию. А в другом АГИМе номер страховки записывают просто в журнал, понимаете? А в каком-то АГИМе вот сейчас мы столкнулись с тем, что страховки, которые иностранные, европейские, требуют нотариальный перевод, потому что они не понимают английского языка. Не надо было, а сейчас надо почему-то. Почему это надо? Я не понимаю английского. Хорошо, английский же в посольстве, поняли? Человек, чтобы получить визу, например, он покупает там страховку, Белгострах он в Европе купить не может. Он может купить здесь Белгострах, и туда его перешлют, и тогда у него там будет Белгострах. Он идет в посольство получать визу и имеет страховку, обязательно. В посольстве ее принимают на основании действующей страховки, всех документов дают человеку визу. Он приезжает в страну, идет регистрироваться, ему говорят, эту страховку надо перевести, мы ее не понимаем. Человек идет в Белгострах и покупает новую страховку, и с ней идет, то есть два раза. Это такой нюанс, но из этих нюансов, знаете, как дьявол кроется в деталях. Например, очень хороший пример для меня был, вот говорит, как чувствует себя иностранец, который приезжает в Минск, вот как бы вы себя чувствовали, если бы вы приехали в страну, где бы все иероглифами, все полностью, вот представьте, и вам нужно было бы разобраться. Я не была в Японии, например, я боюсь туда ехать, честно, я боюсь, потому что я одна не поеду, я не разберусь в этой системе во всей. Вот, так точно так же и они. Хорошо, если у них здесь есть какие-то друзья, или мужчина приезжает к девушке, с которой он познакомился в интернете, все, он будет расслаблен, и если человек один, конечно, он может столкнуться с трудностями. А зарегистрироваться в АГИМе один человек не сможет. Угу. То есть это технически невозможно. Принцип регистрации, он изначально придуман и запланирован как заявительный. Нет никаких страшных там нюансов, которые вот подвергаются, которым мы подвергаемся. Я говорю, это просто инициатива уже перестрахования, понимаете, людей, которые сидят там на местах. Человек иностранец, он может прийти, и вот если читать положение, я все их вычитывала, все мелкие инструкции. Если следовать положениям, иностранец может прийти сам по заявительному принципу зарегистрироваться. Не нужно ни сопровождающее лицо, ни человек, который его регистрирует, ни разрешение от хоста или от владельца апартаментов. Но он этого не сделает, потому что он должен заплатить пошлину две базовые величины в Беларусьбанке. Почему у них нет терминалов? Терминалы были выданы перед чемпионатом мира. Была очень легкая процедура, можно было оплатить. Потом они исчезли после чемпионата мира из АГИМов куда-то. Вот. Нужно идти в Беларусьбанк, там может стоять очередь оплачивающих коммуналку людей и заполнить анкету, которая на русском языке заполняется. Пережитки, да. Просто вот это портит впечатление.
Что бы вы все же зарабили у этой сферы, коли бы стали министром туризма?
Ребята, у меня столько идей, вы не представляете, меня бы не остановить было, я честно говорю, но я могу их генерировать только теоретически, потому что если меня пустить практически, так я как веллер буду кружками кидаться, понимаете? Вот, поэтому у нас огромное, можно говорить о наших проблемах до бесконечности, но первый пункт, который бы я сделала, вот я честно вам говорю, у меня есть идея, нам не хватает скамеек в городе. Вот я думаю, что, вот я приезжаю из Европы, да, думаю, почему мне там интересно гулять, а здесь неинтересно. Я не могу понять причину. Вот почему мне неинтересно гулять по проспекту Независимости? Я думала, вот деревьев не хватает. Деревьев не хватает, мы это знаем, конечно. Нам не хватает скамеек. Разве нет?
Нема где присесть.
Нет, где присесть.
Только на пропынках.
Да, вы заметьте, человек может сесть, он может купить кофе, посидеть кофе. Я бы сама, боже, посидела бы, подумала, посмотрела бы, в магазин зашла, посидела бы, я не знаю, с друзьями встретиться. Вы посмотрите, эти подростки все несчастные. Открывается торговый центр, галерея Минск открылась, они сидят на этих подушках, которые им положили, и они тусят в этих торговых центрах, потому что нет возможности.
На траве
человеку
нельзя?
На траве нельзя, на землю ты не сядешь, скамейки нигде нет. По всему проспекту, по всем улицам нет ни одной скамейки. Надо привлечь городских урбанистов, людей со вкусом, вот, и установить скамейки. Это вот первый шаг, который бы я сделала. Mm. Просто для того, чтобы оживить хотя бы атмосферу.
Угу.
Да. Нам нужна обязательно государственная идеология по поводу отношения к туризму среди наших людей, среди населения. Это обязательно должны быть какие-то передачи по телевизору. Мы должны все-таки объяснять людям, что туристический человек, который к вам приезжает, турист с чемоданом, он не должен вас раздражать, если он идет по вашему двору. И вы не должны на него делать агрессивное лицо и там не пропускать его в подъезд, например. Да? Или это человек, который привез ваши деньги. Если ты пенсионер, то это человек, который принес твою пенсию. Это надо объяснять людям, они этого не понимают.
Это была Вольга Станевская, предпринимательница у сферы туризма. Дякую, Вольга.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вядомый композитор, народный артист Беларуси Эдуард Ханок забаранил спевакам Анатолию Ярмоленку и Ядвизе Паплаускай выкарыстовывать музыку своих самых популярных песен. У листах на имя министра культуры Бориса Святлова и министра информации Лилии Ананиш композитор поведомил, что собирается подать у суд на выканаўцаў. Калите будут спевать такие хиты, как «Вы шумите, бярозы», «Счастливый случай», «Я у бабушки живу», «Завируха» и «Малиновки, заслышав голосок». Что стало причиной конфликту и до чего он привязан? Дзем даведаемся ад Іллі Маліноўскага.
На думку вядомага кампазітара, народнага артыста Беларусі Эдуарда Ханка, Анатолій Ярмоленка і Ядвіга Паплаўская разбэсціліся і забыліся, што ёсць аўтары песень. Маўляў, дэ-факта яны перапісалі гэтыя песні на сябе. Публіцы ўвесь час гавораць, что это их песни, и публика начинает так лечить.
Поэтому на похоронах Тихановича ни одного слова, ни одна газета не написала об авторах этих песен. Я же тоже имею право, так сказать, на имя свое. Поэтому я и запретил, чтобы эти люди больше рта не раскрывали на эти песни. То они пели еще по советскому времени. А сегодня мы живем в шоу-бизнесе, в котором нужно заключать договор. Это товар сегодня, песня. Если вам дали квартиру, и 10 лет вы прожили, а потом сказали, освободите ее, вы говорите, как это? Я же там и ремонт делал, а тебе говорят, не важно, вы для себя ремонт делали, но вы прав на это не имеете.
Заборона на телерадиоэфиры огученных песен, а так само на живое их выконание, набирая моц 20 травня. Листы с отповедным потребованием композитор разослал по телерадиокомпаниях и концертных агентствах России, Беларуси до Украины. Эту информацию подтвердила пресс-секретар Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.
Письмо от народного артиста Беларуси, композитора Эдуарда Ханка, 27 апреля поступило в адрес Белтелерадиокомпании и находится на рассмотрении.
С часом Эдуард Ханок отмовился от идеи подавать у суд на Ядвигу Паплаускую Анатолия Ярмоленко, покинувший вариант выкупить песни и выконывать их далее за $25,000. У якости прикладу становчего вырашения подобного конфликта Эдуард Семенович привел Александра Соловьева духу, які па першым патрабаванні выплаціў кампазітару патрэбную суму за песню «Здравствуй, чужая милая», гаворыць Александр Саладуха.
Посоветовался просто со своим внутренним миром. Я действительно очень, если быть честным перед самим собой, я очень много поднял на ней, да. Поэтому моя совесть подсказала, что нужно рассчитаться, да, спокойно дальше петь. Она приносила, приносит, и я верю, будет приносить столько, что...
Калі ж ні Ярмоленка, ні Паплаўская выкупіць песні Ханка не пагодзяцца, то цалкам верагодна, што выконваць «Малінаўку» і «Вышуміце, бярозы» будуць іншыя спевакі, кажа Эдуард Ханок пра верагоднасць прадаць хіты трэцім выканаўцам.
Я имею полное законное право, это мои исключительные права. Поэтому, если кто-то захочет, это другой вопрос. Это вопрос разговора, понимаете? Так же, как у меня есть договор с Витасом и с отцом Девятого на потолок ледяной, они заключили со мной договор. Мы с ними уговорились, что к чему, и все, и могут петь. Потому что с 20 мая только я могу давать разрешение, понимаете, петь или не петь.
Подобного прецедента в Беларуси еще не было. С этой нагоды мясцовые музычные продюсеры выказали меркование, что хваля, якую поднял Эдуард Ханок, приведет до великих перамен у законодаўстве па аўтарскім праве, тым больш што абарона правоў аўтараў ўжо даўно патрабуе сур'ёзнага ўдасканалення. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А я знашу, што больш прачытаць пра канфлікт Паплаўскай, Ярмоленкі і Ханка можна на нашым сайце euroradio.fm. Там жа значна больш інфармацыі можна знайсці і па тэмах заходніх турыстаў у Беларусі і праблем, з якімі яны сутыкаюцца, а таксама можна паглядзець фота з выставаў СМІ ў Беларусі The World Press Photo.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Белорусы усяго свету запустили флешмоб у подтримку гурта «Нави Бэнд», які проставить нашу краину на Евробашене у Киеве. Подробязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зипош.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колісникова. Композитор Эдуард Ханок выказался по скандальной справе об забороне Ядвизе Паплаўскай Анатолию Ярмоленку выконывать его самые популярные песни. Говорка идет про хиты «Заверуха», «Счастливый случай», «Я у бабушки живу», «Малиновки заслышу голосок», «Вышуми себя розы», до яких он написал музыку. Как поведомляла Еврорадио, Ханок отправил листы спевакам, у яких погрожает судом. Про ситуацию он проинформал несколько министерств и Белтелерадиокомпанию. Ён наклаў забарону на выкананне ягоных песень з 26 красавіка, аднак гэтую дату падкарэктаваў Нацыянальны цэнтр інтэлектуальнай уласнасці з 20 траўня. У гэты дзень канчаткова спыняцца выплаты аўтарскага ўзнагароджання. У далейшым права выконваць загаданыя песні спевакам давядзецца набываць у аўтара. Ханок кажа, што найхутчэй судзіцца з Ядвігай Паплаўскай не будзе, а з Анатолем Ярмоленкам сустрэнецца ў судзе. Интервью с композитором можно прочитать на нашем сайте euroradio.fm. Беларусы усяго свету запустили флешмоб «Адгукніся і далучыся» у падтрымку гурта «Наві Бэнд». Напередодні выступу представников Беларуси на Евробашені 2017 у социальных сетках будут з'являться відео с кавер-версиями конкурсной песни «Гісторія майго життя». Старт флешмоба дали беларусы Нью-Йорка. Само відео можна паглядзець на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Ідэя акцыі падтрымаць беларускую мову і спець разам з Наві Бэнд. Яе арганізатары заклікаюць далучацца да праекта і выкладаць свае ролікі. 11 траўня Наві Бэнд выступяць у другім паўфінале Еўрабачання пад нумарам 14, а сёння музыкі упершыню выйшлі на сцэну Еўрабачання на сваю першую рэпетыцыю. Відэа таксама можна паглядзець у нашых сетках. На концерте у Атланте у гонор своего 70-годия помер гитарист Брус Хэмптон. У основальника Хэмптон Грис Бэнд здоровился сердечный приступ. Он выконывал на бис одну со своих песен, и еще нескольких хвилин Хэмптон лежал на сцене. Музыки, которые выступали с ним разом, подумали, что он показывает запланованный трюк, поведомляя BBC. Музычная карьера Бруса Хэмптона протягивалась 50 годов. Свой первый авангардный гурт он собрал у 60-х. Это было то, чем живе шоу-бизнес-свет. Заставайтесь из Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» і я, Раман Усцінаў. Пачуемся!